Как там погода?
С утра шел дождь.
А что вообще в мире делается?
Стабильности нет.
Приветствую вас, друзья. Надеюсь, там, где вы находитесь, прогревает солнышко. Или уже полноценно, и можно, не знаю, ходить в одной футболке или свитере. Или прогревает сквозь морозы и потихонечку растапливает снег. Ну, в любом случае, надеюсь, там, где вы находитесь, настроение весеннее, что не обязательно может быть связано с погодой, а просто с ощущением, с надеждами, которые, правда, обламываются потом, потому что после прекрасного лета наступает осень, но надежды всегда есть. И с этими надеждами я каждое утро, субботы или воскресенье, сажусь подводить новостные и личные итоги недели в проекте «Новостное похмелье», девиз которого «С надеждой в сердце, но без надежды в руке». Одним дублем проговариваю новости, немножко о том, что со мной случилось или случится, как расскажу сегодня на следующей неделе. Потом этот самый единственный дубль, такой разговор вместе со слушателями загружаю в программу искусственного интеллекта. Искусственный интеллект помогает мне файл прочесать и помогает мне, дает мне основание называть получившуюся голосовуху, а по факту это голосовуха, подкастом. И в итоге выходит подкаст-голосовуха «Новостное похмелье». Хоть и делается на коленке, все равно какие-то ресурсы потребляет. Например, искусственный интеллект хочет, чтобы я за него платил. Поэтому в телеграм-канале Захаров есть ссылка. Там можно нажать и разными способами мне задонатить за эту подкаст-голосовуху. Даже путаюсь, что голосовуха она моя, а подкаст он мой. Это за мою голосовуху подкаст или за мой голосовуху подкаст? Вот такие вот проблемки. В начале голосовухи мне хочется объединить два акта репрессий со стороны российского государства в один, хотя эти репрессии разные по типу, разные по последствиям, и самое главное, они применены к совершенно разным людям. К одним у вас есть сочувствие, к одному человеку у вас есть сочувствие, вы смотрите его на YouTube, другому вы наверняка желаете всего самого наихудшего. Но сам факт этих репрессий в течение одной недели вот к таким разным людям довольно много говорит о нынешнем российском государстве. Первым делом это суд, административный суд над Павлом Губаревым за дискредитацию армии. И кто такой Павел Губарев? Ну, как-то так в новостях мелькает, там народный губернатор Донецка, и, соответственно, многие люди воспринимают его как одного из деятелей 2014 года, одного из деятелей так называемой «Русской весны». Но Губарев — это не просто один из деятелей. Если, не знаю, какую-то иерархию составлять те, кто непосредственно ответственен за разжигание войны на месте, не в кремлевских кабинетах, а на месте, то это второй человек после Стрелкова. Тут небольшой экскурс в историю. Для тех, кто не смотрел мой фильм «Его война», он важен для понимания того, кто такой Губарев, и, соответственно, понимание, что означает его наказание такого рода по статье «Дискредитация армии». Значит, март 2014 года в разных городах Востока Украины проходят протесты антимайдана, но если бы не внешнее вмешательство России, то они бы затихли постепенно. И это не я, Либерахова, выдумываю, а это видно там по, в том числе, воспоминаниям самих сторонников «Русской весны», соратников того же Губарева, что протест затихал. И они там сидели, значит, и ждали, когда же Россия реализует крымский сценарий. Потому что для них это был, собственно, единственный способ как-то это дело разжечь. При том, что население местное по опросам было резко негативно отзывалось о перспективе ввода российских войск. Это важный контекст. И, собственно, начинается подготовка к вводу гибридного отряда Стрелкова на деньги Малафеева, на оружие, которое было в Крыму. Естественно, без согласия ФСБ, без согласия силовиков это оружие просто так взять нельзя было, тем более они из Крыма, отряд Стрелкова поехал, значит, уже их проверяли тогда после паромной переправы, и без разрешения они бы никуда, конечно, с оружием не поехали. И Сергей Аксенов, ну, в официальной российской иерархии глава целого региона, им активно помогал, и без разрешения из Москвы он бы от определенных лиц, он, конечно, этого не делал. Соответственно, этот отряд Стрелкова едет в сторону Украины, в сторону границы, Но еще до того, как он приехал, Стрелков в Ростове и Таганроге встречается с лидерами антимайдана. И так как Губарев тогда находился в тюрьме, он был арестован из СБУ, но его жена, его соратники, они встречались со Стрелковым, в частности, его жена. И это я все рассказываю не, опять же, не с каких-то утечек из СБУ. Это, ну, буквально книга Павла Губарева «Факел Новороссии». Не знаю, сейчас она продается или раскуплена, но она активно переиздавалась. Поэтому тут, так сказать, ничего вообще не выдумываю. И жена Губарева встречается с Стрелковым, он рассказывает ей про разные планы, от которых у него волосы дыбом стояли, ну, буквально так она написала, так, насколько все секретно было. Ну, судя по всему, планы о том, что вот заходит отряд, и одновременно начинается выступление в самих городах юго-востока Украины. Такая была договоренность. И, собственно, люди Губарева, они отвечали за выступление 6 апреля в Донецке, когда провозгласили ДНР. 7 апреля, сейчас не помню точно, и потом, соответственно, спустя несколько дней захода отряда Стрелкова, и это были события синхронизированные по разглашению ДНР и, да, захват администрации, захват облсовета и одновременно впоследствии заход отряда Стрелкова. И что важно, люди Губарева, они встречали отряд Стрелкова на границе, когда тот с оружием перешел. И там есть прекрасная в книжке Губарева, опять же, она продается в России, просто пересказываю книжку, которая есть в России. Есть прекрасная, значит, в кавычках воспоминания, не помню кого, о том, что не отличались от нас люди, которые пришли со Стрелковым. Там были и россияне, были украинцы, которые либо в Крыму жили, да, то есть крымчане, либо которые из Киева приехали. Но для дончан они выглядели иными, потому что они приехали с оружием, и они были готовы убивать. Это буквально цитата, да, от них вот пахло кровью, они были готовы убивать. Собственно, они приехали в Славянск, и горячая фаза войны началась, потому что они захватили город, и Украина начала его отбивать. Вот, и, соответственно, Губарев в этом смысле, ну, наверное, после Стрелкова, так сказать, на земле второй ответственный за разжигание этой самой войны. Кто там ответственный в Москве, ну, мы знаем там фигуру, понятно, Малафеева, на его деньги все это покупалось, его советник Бородай, который, кстати, опять же, да, в книжках, которые в России продаются, рассказывает, как он в Москве с разными высокопоставленными лицами встречался. В тот же Ростов приезжали генералы какие-то непонятные, их имен я пока не установил, которые общались, ФСБшные генералы, общались с антимайданом. В общем, Губарев в этом смысле, ну, вот такой второй после Стрелкова, поэтому не просто какой-то деятель русской весны его судит за дискредитацию, а второго ответственного за войну в 2014 году. Собственно, что произошло? Ну, у них там свой жаба Гадюкин, да, с Ахматом, и вот Птилудинов написал на него донос за дискредитацию, и теперь, соответственно, Губарева суд идет в Москве. И в этом смысле меня отдельно, я посмотрел, поражает, но я, честно, не так, как Ваня Филиппов, не смотрю внимательно, то есть кто-то написал об этом в суде, ну, например, вот ждешь, не знаю, толпы сторонников этой самой русской весны, да, толпы людей, которые в 2014 году все это приветствовали. Где эти люди? То есть там были корреспонденты, там был корреспондент Медиазоны, который вел оттуда репортаж «Осторожно, новости», кто-то еще. И, ну, может, там было 2-3 соратника, я не знаю. Но в целом, вот где эти сотни, которые осаждают у суда? Ну, понятно, вопрос риторический. Как мне кто-то написал, часть этих сторонников еще искренних, они погибли еще в 14-м, 15-м, а потом в 22-м, остальные-то на диване. Они, значит, с дивана теперь считают, что Губарев не прав. Ну, есть же там, не знаю, новые русские националисты, кто-то еще. Никто. Ну, по крайней мере, я не видел вот этих массовых фотографий, массового протеста. Я видел, что когда Стрелкова в Москве судили, Губарев вышел с плакатом, его тоже тогда унесли. Я все время вспоминаю, как он описывает кровавый украинский режим, который на 14-м году там его преследовал. А на самом деле даже еще раньше он же состоял в РНЕ в Донецкой области, и он еще, по-моему, в школьные годы, он, по крайней мере, сам так пишет, какие-то клеил листовки о том, что вот, значит, должно быть единое русское пространство. Ну, ничего, видите, как жил, работал, бизнесом занимался и так далее. Ничего с ним не случилось. И вот теперь пикетом даже к суду не выйдешь. Как говорится, русский мир оказался русским сапогом. И пафос мой не в том, что не только в том, что вот людей, которые, значит, эту самую революцию совершили, теперь эта революция пожирает, ну, в данном случае революция русского ресентимента, скажем так. Скорее не в этом, это понятная вещь, еще после Стрелкова. Скорее вот в отсутствии какой-то физической поддержки со стороны сторонников. Они же есть. И я подозреваю, что они в том числе не выходят из страха. и там публично не поддерживают. Я вот потроллил немножко, значит, питерского деятеля из «Общества будущего». Но вы же сторонник всего этого. Почему? Где у вас посты в «Обществе будущего» в поддержку Губарева? Когда я это писал, этих постов не было совершенно. Как раз уже медиазона вела онлайн оттуда. И можно допустить, что просто боятся. Ну, Россия, 26-й год, могут тебя тоже репрессировать. Тут еще, значит, Ахмат, Апти, в общем, страшно. Но это тоже характеризует время, которое, значит, вы вот все смеялись над либералами, которые там за права человека, за свободу высказывания, и когда этих самых либералов, которые за это боролись, сажали, только приветствовали это, потому что для вас они враги. Ну, теперь вот сами не можете выйти поддержать вашего героя, ваш факел Новороссии. Не могу здесь не напомнить шутку про название книжки «Факел Новороссии», «Torch of Novorossia». Но Губареву искренне спасибо за честную книжку. Ну, там практически явно что-то он о чем-то умолчал, но его какая-то вот искренняя пассионарность, прошу прощения за это слово, она не позволила ему соврать, как, например, другие мемуарные книги довольно много содержат явные лжи. Он все-таки много написал того, что вот, ну, буквально ты просто убираешь знак «плюс» и описывается, как Россия начала войну в 2014 году. И второй символический момент – это иноагентство Нины Хрущевой. Ну, юридически она, получается, внучка Хрущева, по сути, правнучка Хрущева, потому что Хрущев свою дочку, внучку дочерил, когда, потому что его сын погиб, получается, невестку репрессировали, Нину Хрущеву, которая живет, работает в США, которая открыто выступает против войны, которая дает комментарии разным ютубам, ну, ютуб-программам, я думаю, хорошо знаете ее. И, кстати говоря, сын Хрущева, Сергей Хрущев, да, он умер в США, он тоже работал с начала 90-х в Америке. И здесь же не только признание иноагентом еще одного какого-то там профессора, эксперта, который, может, в России давно не был, но выступает активно в российском политическом ютубе и становится иноагентом. Такие уже были, то есть не только там журналисты, певцы, актеры, но и вот такого рода, да, академические деятели. Здесь скорее, я уверен, что система, те, кто принимает решения, а эти списки, насколько я понимаю, периодически чуть ли не в совбезе обсуждаются, по крайней мере, определенные, так писали, да, здесь у меня нет источников, я доверяю коллегам, и точно их утверждает, конечно, ФСБ, спускает списки, это консенсус общий, а там уже Минюст включает в реестр, и, соответственно, хотя, конечно, мне приятно думать, что где-то на совбезе Патрушев и Путин говорили, вот там Захаров, его тоже признаем, в 20 каком-то году было. Процесс запустили летом 21-го, признали меня в октябре 21-го. Вот с июля по октябрь на одном из совбезов обсуждали вашего скромного либераху Захарова. Но, конечно, и в ФСБ, и на совбезе, в общем, где там это решение принимали, прекрасно знали, кто такая Нина Хрущева. И это отчасти такая и месть системы, в том числе, мне кажется, Хрущеву, системы вот этой чекистско-сталинистской, для которой даже лайтовая десталинизация, не завершившаяся, незаконченная десталинизация, это было плохо. К тому же Хрущев провел реформу КГБ. Символ этой реформы — это переименование из Министерства госбезопасности, да, в Комитет госбезопасности при Совете министров СССР. Там сокращение и разное такое. Но это, конечно, месть не только за какую-то реформу КГБ, но еще и вообще в целом, да, за вот эту ненужную десталинизацию. Так что если бы сын был Хрущева жив, и сына бы признали, тем более в Америке умер. И это такая месть системы. Что у нас выходит? У нас в течение недели система мстит двум совершенно разным людям, да, из разных эпох. Правнучке Хрущева, которая активно выступает против войны, и одному из сторонников этой войны, стороннику ее ведения, ну, как бы сказать, он-то против Украины, хотя говорит, что такими местными штурмами вести ее нельзя, но в целом сторонник, не просто поджигатель войны, а разжигатель, так можно сказать, человек, который разжег. И получается, тогда у меня возникает вопрос, скорее вот к тем, кто, да, к лоялистам, а вот что такое, как из сторонника системы, из ее союзника этой системы, путинской системы, человек превращается, становится ее врагом? Хрущев отомстили за ее высказывание или за прадеда? Губарев, потому что Апти какой-то лоббистский ресурс, или потому что он еще и как такой лицо публичное, вовлеченное ранее во все эти... в разжигание войны, должен быть теперь до конца своей жизни солдатом этой самой войны, в том смысле, что что ему говорят, то и делать, и не критиковать. Проблема в том, не для меня проблема, да, я и так для этого государства официальный враг, а вот для этих самых лоялистов, что эти правила-то, они довольно гибкие. Сегодня кто-то добежал до Вадима Вадимовича, и ты как бы ты не, значит, был, не был сторонником, ты стал врагом. Там, не знаю, как какой-нибудь Марков, вот все... активно поддерживал, но облажался с Азербайджаном. Вот тут, значит, у АПТИ, у лоббистский ресурс помощнее, чем у сторонников Губарева. Такие, кстати, есть в ФСБ. Я думаю, те, кто в 2014 году его и Стрелкова поддерживал, они также активно поддерживают его сейчас. Но, видимо, у АПТИ его ресурс посильнее. Или, возможно, просто, не знаю, Губарева и те, кто раньше поддерживали, считали врагом, потому что нужно молчать в их представлении, а не активно говорить. Ну и хочется сказать, какая-то средневековая система, но на самом деле средневековье, это, будучи символом, синонимом, да, темного, мрачного, довольно была максимально иерархичная система, в которой взаимоотношения людей этой иерархии обуславливались. Речь не только там о вассал моего вассала, не мой вассал, о системе цехов. В общем, довольно сложная система. И на ум приходит только, наверное, мафиозное, в которой, с одной стороны, да, есть правила, но они гораздо более гибкие, и сегодня ты, значит, условно, там, Дон Корлеоне, один из главных мафиози, но ты считаешь, что наркотики не нужно крышевать, и против тебя другие семьи начинают войну, потому что они считают, что можно начинать. Наверное, только так. Не знаю, интересно ваше мнение, потому что сказать, что там лояльность ФСБ и ее курс, лояльность Путину и ее курсу, да, но при этом ты можешь попробовать в какой-то части поперечить, и вдруг выяснится, что это тоже, ну, в смысле, да, попротестовать, что это ты становишься врагом всей системы, не знаю, раскритиковать блокировку Телеграма, ну и тут же, значит, получить, потому что у Путина есть доля в Телеграме. Вот интересно лоялистам, да, как они себе определяют эти правила игры, в рамках которых можно действовать. Тем более, что эти правила все больше и больше сужаются. Сейчас как раз поговорим про интернет. Вот. У меня нет окончательной формулировки. То есть у меня как-то рождается именно такая криминальная система, криминально-чекистская, хочется добавить, но что такое чекистское правило игры, тоже не понимаю. Это ФСБ как самостоятельная корпорация или как корпорация на службе у Кремля и следующая интересам Кремля. Какой метод корпорация считает, что она может... Ей не нравятся интересы Кремля, например, как в 93-м году, когда осенью Ельцин отправил в Импел спецназ КГБ, бывший, да, тогда это был ФСК, по-моему, на штурм Белого дома, а в Импел отказался, сказал, нас для этого не готовили. И, собственно, после этого Ельцин в Импел-то и распустил. Вот, ну, то есть здесь можно было перечить, а в какой момент возникает, почему, вот, там, не знаю... Сейчас Вымпел не станет перечить Путину в чем-то, хотя там, война, развязанная в Украине, несет угрозу экономике и стабильности страны, а в 93-м году на штурм не пошли. Где здесь? Я не знаю, правда. Вот мне кажется, что довольно символичные вещи в наказании потомка, не просто там, потомка видного деятеля советской номенклатуры, а потомка лидера советского государства, на секундочку. И да, конечно, к Хрущеву, у ФСБ и у Путина много вопросов. С Крым пресловутый, про десталинизацию уже сказал, но все равно. Да, кто следующий у нас будет? Потомки Сталина, например, условно, кстати говоря. Их кого-то тоже могут, если будут ходить на YouTube, признать или нет. И тоже про правила игры, в данном случае связаны с блокировкой интернета, мобильного интернета в Москве. Несколько аспектов связаны с этой вещью. Во-первых, довольно характерно, что до конца никто не понимает, что происходит. То есть есть вот максимальный уровень утечек от источников, которые есть. Это что в Москве, значит, тестировали белые списки, которые до этого не применяли. Белые списки и в Москве, и по всей стране работают херово, потому что, ну, с разной степенью, да, работоспособности. Ну, потому что это очень сложно настроить. Это не просто там включил, эти показывать, эти не показываем. Там современный интернет гораздо сложнее работает. И вот поэтому, значит, долго это дело запускали. Вот такие вот есть, да, источники у РБК. и у Коммерсанта. При этом, по-моему, у The Bell было, что нифига это не белые списки. Но это максимум, потому что тот уровень источника, который еще общается, а это, ну, я не знаю, но я думаю, что это источники в мобильных операторах, у кого-то Минсвязи есть, это вот максимум. Они не знают сами, потому что уровень принятия решения в данном случае — это, опять же, совбез ФСБ Путин, оператор Роскомнадзор — это всего лишь исполнители. Я даже не уверен, что глава Роскомнадзора Липов до конца знает, что хотят деды, что они задумали. Что тоже довольно характерный момент для этого времени. Все-таки раньше, как мне кажется, да, понимание было больше именно на уровне источников, каких-то утечек. Просто вспоминаю 18-й год, когда многие гадали, а зачем блокировать Телеграм. Была очень интересная история, я в книжке описываю ее. Когда Машка Ломыченко раздобыла письмо, отправленное сотрудником, по-моему, 12-го называется отдел ФСБ, технический отдел, там как раз с Армом занимается всем остальным, отправлено с обычной почты, но все знали, что это он, в котором он объяснял, что, не знаю, это было сознательное такое письмо, и потом его слили Маше. В данном случае не говорю, что Маша, значит, пошла на поводу ФСБ, она правильно сделала, что рассказала, имеется в виду, что какая-то утечка сознательная была, чтобы показать позиции ФСБ или следы запутать, не знаю, то есть к Маше вообще вопросов нет, она большая молодец. Всегда была. Здесь скорее вот почему это утекло. И в письме рассказывал, что вот дело, почему мы дуру блокируем, потому что он свой крипту запускает, тогда была, значит, первая попытка запустить криптовалютную вселенную внутри Телеграма, это неконтролируемые деньги, и так нельзя. Вот такая была претензия озвучена. Ну, хотя бы хоть что-то было понимание, да, сейчас, соответственно, что происходит в Москве. Москва всегда для властей был особый город, потому что любые революции начинаются со столицы, как показывает опыт, и пока власть столицы не захвачена, все остальное не так-то и важно. Вот там, достаточно вспомнить первый, 17-й год, или, например, когда белые наступали на Москву, где теперь официально была столица, ну, Москву не взяли, и что там вы, чтобы контролировали пол центральной России или, там, не знаю, Колчак, пол Сибири, если не всю, ничего это не означало. Вот, соответственно, столица была особым местом, жители столицы должны быть довольны, вообще, помимо, там, не знаю, условно, интеллигенции, довольно много в столице силовиков отставных, которые селились в Москве после выхода на пенсию, так что отчасти так ядро лоялистское там в Москве вполне себе есть. И вот теперь, значит, просто весь базис современной цифровой экономики Москвы, умный город, который строил Сергей Семенович, потому что невозможно такое качество сервисов в короткий период, а, возможно, и в долгий период запихать белые списки, значит, все это рушится, и всем, это не значит, что даже происходит. Ну, потому что деды, базовая версия, деды интернетом не пользуются, деды почему-то решили, не знаю, что там, Путину принесли информацию, что будет переворот. Я сейчас вообще это просто фантазирую, да, то есть никакой информации нет, и даже конспирологи не развожу, я просто скорее в таком в формате шутки. И дед сказал, вот все, значит, давайте заблокируем интернет, чтобы, не дай бог, там дрон не прилетел украинский, потому что украинцы планируют удар по мне. Не знаю, да, и в на остальных людей, собственно, плевать. И, во-первых, это разговор о том, что было в предыдущей голосовухе про наглость, про там, следующую степень наглости. Да, вот наглость, которая блокирует Телеграм и продвигает Макс. Сейчас смотрю видео, приходит министр посещения Коровцов и говорит Путину, вот, значит, мы боремся с тем, чтобы дети не имели доступа к деструктивному контенту, поэтому внедряем мессенджер Макс. Ну и рассказывает владельцу мессенджера Макс, одному из владельцев, да, о том, как он внедряет мессенджер Макс. Потому что, чтобы у подростков не было доступа к деструктивному контенту. То есть, что у них будет только Макс, получается, да, остального контента не будет. То есть, весь интернет заблокируют. Какая здесь идея этого мессенджера Кравцова, который он говорит, глядя в шпаргалку. Обязательно сказать «защищенный мессенджер», обязательно прилагательное. В общем, та наглость, с которой все это делается, и возмущает даже лоялистов, которые не понимают к разговору про правила игры, какие теперь правила игры, и до такой степени я могу критиковать. Ну вот с Телеграм уже нельзя критиковать. И с белыми списками, получается, тоже нельзя. Ну, точнее, с непонятным отключением мобильного интернета. Нужно поддерживать, нужно находить объяснение, что это ради безопасности. Либо что, либо ты как будешь Губарев дискредитирован. Тоже к этому разговору. Но самое главное во всех этих отключениях, помимо их символичности, что это просто антисовременно, противоречит такому тому вот курсу, образу, который Сергей Семенович Собянин строил все эти, сколько уже, почти 15 лет, да, 15 лет уже даже, да, тот самый умный город, он же большой брат, когда нужно, и плевать на то, что все страдают, мучатся, И плевать на объяснения. Их нет. Их нет. И нет даже утечек. Вот если в 2018 году была какая-то утечка, опять же, можно там спорить, она была это личное мнение этого ФСБшника, личное мнение конкретных ФСБшников группы или общее мнение ФСБ, но хоть что-то было. Тогда Маша очень хорошо эту публикацию сделала, потому что тоже не понимали нафига, и мне в Роскомнадзоре тогда говорили, мы не понимаем, зачем мы это делаем в 18-м, потому что, ну, да, значит, это бессмысленно. А сейчас повторю свою шутку, которую я в прошлый раз сказал, но я прошу прощения за грубость. Ну, реально, вот завтра Путин, там, не знаю, начнет икать время прямой линии или что-то еще. И как, а что, пофигу, все равно проголосуют. Кстати, да, сейчас же у нас год-то предвыборный, вы почувствовали, как власть заботится о населении. При этом, опять же, я не говорю о том, что это делается в условиях падения экономики, сейчас будет секвестр бюджета, потому что денег нет всех частей, кроме военной, естественно. Повышение налогов и где брать деньги? Ну, через налоги. Ну, нужно, чтобы бизнес работал. А ты ему просто обрезаешь все крылья, сужаешь его возможности, да, вот, там, идите, если нужно продавать продукцию, найдите на Wildberries. Но все равно бизнес-современный процесс — это огромное количество цифровых сервисов, которые, там, годами будешь вписывать в белые списки и не впишешь. Зачем? Кто? Неужели там реально есть деды, которые там решили, что это будущее российского интернета? Я, опять же, много раз говорю, что мало в это верю, но когда я так говорю, всегда говорю, что мы не можем залезть в голову сумасшедших дедов. Что вообще происходит? А никто не знает, что происходит. Надо ли объяснять? Да и обойдетесь. Вот это и есть та самая степень наглости, о которой я говорю. Ну и, наверное, также отчасти вернусь к тому, что говорил в прошлой голосовухе, где я говорил про войну в Иране как очередную спецоперацию, которая пошла не по плану. И тогда еще говорил это с какой-то осторожностью. Сейчас могу сказать со всей степенью для себя личной уверенности. Была очень хорошая публикация на этой неделе Reuters, которые раздобыли американский доклад, американской разведки, которая показывает, что вообще, судя по всему, никуда режим, значит, да, иранский деваться не собирается. Наоборот, он только укрепился новому, значит, Аятоле оторвало ногу или обе ноги, а он письменное обращение распространяет о том, что мы никуда не денемся, и я говорил, повторю, а куда могут деваться люди, которые держат власть, которые держат ресурсы, и которые понимают, что если они потеряют власть, то они потеряют жизнь. Они, их семьи, родственники, и, в общем, все остальные, кто кормится всего с этого. С чего вдруг им тогда это отдавать? Отдавать средства контроля над контроль над репрессивным аппаратом, это главное. То есть идея в том, что режим ослабнет и поможет людям, которые борются против режима, храбро борются, протестующим, его свергнуть. Но режим это делать не собирается, и более того, режим части даже, опять же, спецоперация пошла не по плану, он, оказывается, может не просто ракеты пулять, он еще будет стрелять по союзникам США, он будет пускать дешевые дроны за 10 тысяч, и по ним будет стрелять из патриотов. А эти дроны будут бить по самому важному, по нефтеперерабатывающим заводам, и еще он не бьет по пресетительным установкам, хотя такая угроза существует. Там, да, тот же Арабские Эмираты, они, собственно, живут за счет опреснения морской воды. Крупнейшая в мире станция опреснения и такие же уязвимые объекты, как и НПЗ. Это еще одно наследие, наверное, здесь не военный эксперт, мое мнение, да, российско-украинской войны, помимо дронов, а их применение широкое, это то, что можно устраивать террор по такого рода объектам, и за счет, с помощью дешевых дронов запустил 100, 99 сбили, один прилетел и, значит, разбомбил какую-то важную установку на НПЗ. И все, и привет. Дальше перекрыл залив, и вот тебе шторм на мировом нефтяном рынке. И даже более того, такое чувство, что Ирану теперь даже не обязательно делать ядерную бомбу для того, чтобы чувствовать режиму, да, чувствовать себя безопасности, потому что у него есть теперь ресурс, как можно, переведя рынок нефтяной в режим шитсторма, тем самым, да, значит, и влиять на политику США, потому что бензин в США уже подорожал, а это в преддверии выборов ноябрьских самое лучшее средство давления. Соответственно, это все, когда планировали эту войну, это все прописывали, ну, наверное, если бы прописывали, то не начинали бы ее, как мне кажется. Опять же, в данном случае, хотя такие будут комментаторы, никаким образом сам режим не оправдываю, режим кровавый, но вопрос в том, что констатация его кровавости и жестокости, и того, что люди, которые протестовали, да, они герои, но не смогли свергнуть не потому, что они плохо протестовали, а потому что это режим, который готов идти на все, но дальше-то что делать? Является ли бомбардировка, значит, просто бомбардировка этого объектов, этого режима выходом? Ну, пока он, смотрите, никуда не девается. Наземная операция, ну, это значит еще больше шитсторм во всех смыслах. Так что доклад интересный, и как раз Рейтерс пишет, что по американской разведке никуда этот режим деваться не собирается. И отдельно здесь, конечно, хочется сказать, что вот, скажем, представьте, государство, которое также бомбили, или государство, которое, не знаю, само пилит сук, на котором сидит, повышает налоги, тратит кучу денег на бессмысленную войну, не тратит на своих граждан, блокирует мобильный интернет. И если у этих государств нет природной ренты, нефти, газа, да, вообще России и Ирана, то конец таких режимов был бы ближе, ну, потому что просто какой-то момент заканчивались бы деньги на граждан. Но эти режимы имеют подпитку в виде нефти и газа. И казалось бы, вот сейчас 10% секвестра бюджета. Блумберг написал, и, по-моему, Белл тоже написали, что все нужды, кроме военных, будут сокращаться в бюджете, потому что нет денег. Повышали налоги, все равно денег не хватает. Повышали налоги и делают хуже бизнесу через блокировки мобильного интернета. И вот, значит, эксперт на политическом ютубе говорит, конец режима близок в этой войне на истощение России и Украины, а тут подарок в виде 150 миллионов долларов доп. Доходов ежедневно, как посчитал Financial Times, от роста нефтяных цен. И чем больше затягивается конфликт, банальная мысль, но очевидная, чем больше он затягивается, потому что он пошел не по плану, и я сейчас не про конфликт России и Украины, да, а США и Израиля против Ирана, тем выгоднее это тому самому режиму, который вот сейчас пилит сук, на котором сидит, пилит сук цифровой экономики, на котором в том числе сидит, исходя из каких-то целей, которые мы даже не знаем, которые даже не считают нужным объяснять. Я имею в виду блокировки мобильного интернета. Но при этом поток деньги увеличивается, их поток. В краткосрочной перспективе это бюджет не спасет, но в долгосрочной, если представить, что условно Трамп решит, что единственный выход приемлемый из этой войны, даже такой уже пишут, да, помните, приемлемый выход для Путина из войны, приемлемый выход для Трампа из войны, это значит наземная операция. Вот, и тут отдельная мысль, что без подпитки в виде нефтяных газовых ресурсов такие режимы долго бы не существовали, а вот, казалось бы, сколько иранских существует, и уже там и, значит, пол семьи Айталы уничтожили, и, значит, ноги отрывают, и все, что хочешь, а все равно сидят. Две маленькие вещи, связанные с работой. Сначала комментарий того, что было на этой неделе. Частично у Смирнова комментировал в комментариях. Честно говоря, как-то активно не хотел по разным причинам. Но на «Инсайдере», где выходит мейнстрим-прослушка по расследованию, вышел странная новость со ссылкой на канал «Black Mirror». Экспертиза Навального. Давайте расскажу про канал Black Mirror немножко и потом про свои отношения. Значит, канал Black Mirror существует очень давно. Этот канал, до него про него даже было расследование на «Свободе». Просто видел много в Твиттере разных там. Это канал ФСБ, никому неизвестный. Нет, это довольно известный канал Black Mirror. Он, опять же, про него было даже расследование «Свободы», потому что они взломали почту, публиковали отрывки из почты, и дальше у человека был выбор, либо платить, либо не платить. Вот Шевкунов не платил, и всю его почту практически вывалили, там много интересных сделали из нее расследований. Кто-то платил, например, Алишер Усманов, судя по всему, заплатил год назад за массив своей почты, ну, там его юриста, а после этого Telegram стал Black Mirror блочить за доксинг. Явно Усманов нашел выход к Дурову, точнее, он у него есть, попросил этот, ну, его люди Усманова, да, этот канал уничтожать. И дальше журналисты, которые общались с админами Black Mirror, ну, в смысле, как общались? Ну, периодически можно было написать, и я писал там с вопросом, можете такой документ присылать в лучшем качестве, там не видно что-то. Вот я там просил у них по каким-то вещам такое, да. Они никогда лично мне ничего не давали, того, что не было опубликовано. Могли что-то уточнить, там, а можете посмотреть там в массиве таком-то, там нет упоминания такого-то, например, да, вот тоже такое можно было сделать. И, соответственно, они с той почты, которая всегда была у них указана, на протомейле, она не менялась, пересылали журналистам ссылки на свой новый канал с лета прошлого года. Вот в этом канале, в котором в этот раз была выложена экспертиза Навального, на момент публикации было то ли 12, то ли 16 человек. Я специально проверил. Я в него вступил в январе, мне просто есть в почте, да, от них ссылка на этот канал. И я даже в своем чате, можете провести факт-чекинг, да, я написал, что я увидел эту экспертизу до новости инсайдера, потому что я состоял в этом чате и ужаснулся этой экспертизе, в смысле в этом канале, не чате, в этом канале, вот там именно канал. Вот, и, соответственно, потом уже их заблочили. Мне кажется, даже не кажется, я считаю, что было глубоко неправильно публиковать это в таком виде, тем более с активной ссылкой на Black Mirror. Во-первых, сама экспертиза, безусловно, имеет общественную значимость. Рассказ о ней, что она опровергает, что подтверждает, безусловно, нужно. При этом публикация с активной ссылкой, с фотографиями, учитывая особенно явно негативные отношения к этому родственников, это было глубоко неправильно. То есть можно было про экспертизу рассказать, как это сделала та же Маша Певчих, предваряя публикацию, зная, что она будет явно. Я тут ничем не владею, опять же, я в никаких чатах в инсайдере не состою, мои предположения. Вот. Это такая публикация возможна была, но не в формате с активной ссылкой на «Черное зеркало». При этом обращу внимание, что подобного рода публикации, именно «Черное зеркало» публиковало что-то, они были часто на инсайдере с активной ссылкой. Кстати говоря, вот, допустим, в январе была такая публикация на канал предыдущий. И потом его заблочили тоже. То есть, если посмотреть на январскую публикацию, до того, как они сделали вот нынешний, который тоже заблочили, там была активная ссылка, и сейчас тот, который по активной ссылке, заблочен. Такие же публикации были. «Черное зеркало» публиковало там в 25-м году, по-моему, в 23-м, сейчас точно не помню, но, в общем, периодически они возникают. Зачем? Понятия не имею. Опять же, с Ромой об этом еще не говорил. Считаю, что это неправильно давать активные ссылки на такие каналы. Я никогда, например, когда я пишу про тот же рынок пробива, не даю активные ссылки на проекты, и когда меня спрашивают лички, я подчеркиваю всегда, это есть и в моем чате, и в личке к людям, я не даю активные ссылки на эти проекты, потому что, с одной стороны, да, для расследования их, да, это имеет общественную значимость, и нужно о них рассказывать, а с другой стороны, ими пользуются в том числе и мошенники, и разные преступники, поэтому не считаю возможным давать активную ссылку на такого рода проекты. Но к инсинуациям о том, что это канал ФСБ, что это какой-то мутный канал, ну нет, это канал Black Mirror, который вот периодически воскресает, и тут же его Telegram блочит, как случилось с этим каналом. Публиковать, еще раз повторюсь, да, было очень сильно неправильно, это прям дело Ромы, конечно, его, почему он так сделал в своем издании, это его дело, не согласен с обвинениями Ромы в адрес там самыми грубыми, в том числе, что он агент Кремля, этого агента Кремля, да, ФСБ хотела похитить и вывести вместе с Христо. Об этом есть уголовное дело и суд в Великобритании. По-моему, даже уже приговор есть этим людям. Да, есть приговор уже даже. Так что, вот, поэтому Рома глубоко сильно ошибся. Это было, ну, короче, я уже все сказал, но при этом с оскорблением в адрес тоже не согласен совершенно. Вот, такая вот справка, наверное, важная, потому что вижу много разговоров по поводу того, что это какой-то ФСБшный проект, этот канал. Нет. Кто за ним стоит, есть разные предположения, я сейчас в них вдаваться не буду. И, соответственно, сам задумался сейчас, потому что у меня есть Patreon и закрытый телеграм-канал Захаров Плюс, где я начинаю публиковать видео, как я делаю расследование. Эти видео завязаны на публикацию расследований на основном канале на YouTube. И завтра такое расследование выйдет. Вот, завтра с утра буду очень благодарен тем, кто меня слушает, смотрит, если вы поддержите разными, если вам понравится это расследование, оно связано с блокировками интернета, лайком и остальными видами, так сказать, взаимодействия. Соответственно, о чем я задумался? Появится в Патреоне и Захаров Плюс видео, как я делаю расследование. Оно основано как раз на контенте на YouTube. Уже накопится критическая масса, после которой каждое новое видео на Патреоне и на Захаров Плюс я буду анонсировать себе в основном телеграм-канале. Вот. Но задумался, а как рассказывать про разные инструменты, в том числе про Бива, если аудитория канала, аудитория этого проекта не только журналисты. Хороший вопрос, как соблюсти эти самые этические нормы, которые я так громко провозгласил. Подумаю. Ладно. А завтра будет расследование с буквально, там будет внутри цитата «аху и хуе». Аху и хуе. Да, ну, если вы еще не аху и хуе от этой голосовухи на 40 минут, я буду благодарен за финансовую поддержку. В телеграм-канале Захаров есть ссылка, можно по ней перейти и разными способами, рублями, евро, криптой поддержать. Пока.